Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья. С вами Марина Борисова. В эфире программа «Седмица», в которой мы каждую неделю по субботам говорим о смысле и особенностях богослужений наступающего воскресенья и предстоящей недели. Сегодня со мной клирик храма 40 мучеников севастийских в Спасской Слободе протоиерей Максим Первозванский. И с его помощью мы постараемся разобраться, что ждет нас в церкви завтра, в третье воскресенье после Пятидесятницы и на наступающей седмице. Вот, отец Максим, обычно мы стараемся понять смысл наступающего воскресения, исходя из воскресных евангельских чтений. Но в этот раз очень насыщена всевозможными смыслами 7 глава Евангелия от Матфея, отрывок из которой будет читаться завтра за литургией. Поэтому у меня есть предложение обратить внимание на самое начало евангельского чтения. Звучит это так: «Светильник для тела есть око». Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло. Если же око твое будет худо, то и все тело твое будет темно. Итак, если свет, который в тебе, тьма, то какова же тьма? Мне кажется, что сейчас очень актуален вообще разговор о смыслах, потому что мы немножечко растерялись за время испытания карантином и нехождением в храм, и сбоем привычного графика нашей церковной жизни. И появилось очень много перекочевавших в соцсети, желающих толковать слово евангельское. По этому поводу я вот хотела процитировать мысли в в связи с евангельским чтением этого воскресения святителя Феофана Затворника. Он так писал: «Оком называется здесь ум, а телом весь состав души. Таким образом, когда ум прост, тогда в душе светло. Когда же ум лукав, тогда в душе темно. Что такое ум простой и ум лукавый? Ум простой – тот, который принимает все, как написано в Слове Божьем, и, несомненно, убежден, что все так и есть, как написано. Никакого хитроумия, никаких колебаний и раздумий в нем нет. Ум лукавый – тот, который приступает к Слову Божию с лукавством, хитрым совопросничеством. Он не может прямо верить, но подводит Слово Божье под свои умствования». Вот насколько эти размышления святителя Феофана Затворника актуальны в нашей сегодняшней ситуации?
Ну, они, безусловно, актуальны. И вообще Феофан Затворник – это один из наиболее, с одной стороны, глубоких, а с другой стороны, доступных для понимания современного человека духовных писателей. Вот. И именно поэтому он действительно в последние десятилетия претерпел множество всевозможных изданий, полных собраний сочинений и в отдельных изданиях. И, конечно, особенно для начинающего христианина, чтение Феофана Затворника является таким серьезным прикосновением именно к по-настоящему духовной литературе. То есть не просто к просветительской, не просто к апологетической, а именно по-настоящему серьезной литературе, которая позволяет ввести человека в жизнь духа. Однако я не мог не обратить внимание, что этим отрывком Феофан Затворник, условно говоря, вступает в некий разговор и даже спор с самим собой. Он пишет, как вы правильно процитировали его слова, что надо читать, как написано. А вместе с тем сам святитель Феофан начинает читать этот отрывок не как написано, а он начинает размышлять над тем, что имеется в виду под оком, что имеется в виду под телом, и явно дает этому определенное духовное и символическое значение. Поэтому здесь вот очень важно нам обратить внимание на то, что вот то самое простое, о чем говорит Феофан Затворник, это не, и лукавое, как противопоставление ему, это не про то, что нам вообще надо буквально понимать, вот буквально, буква в букву, слово в слово, что написано. Лукавое, все-таки речь идет о, когда мы говорим и употребляем это слово лукавое, речь идет о неправде. То есть не просто о сложности. То есть мы видим, что святитель Феофан, так же как и вслед за евангельским чтением, он говорит о том, что простое противопоставляется несложному, а простое противопоставляется лукавому. Вот что здесь очень важно. То есть чему-то такому, что имеет перед собой... А что такое лукавый? Это кто такой лукавый? Да? Сам отец лжи называется в Священном Писании лукавым. Дьявол, он называется лукавым. Вот. И поэтому лукавый – это тот человек, который хочет, по сути дела, или вот тот подход, когда мы хотим подвести понятные, в принципе, открытые, ясные данные нам божественные истины под какое-то свое им заранее, вне всякого контекста с божественным откровением, придуманное объяснение, например, вот, встроить это в какую-то схему, которую даже сам может назвать богословской и так далее. То есть, вот уход от искреннего вопрошания Бога о том, собственно, что здесь имеется в виду.
Ну вот смотрите, совсем свежий и всем понятный сейчас пример. Все, что говорилось в связи с запретом посещать храмы во время Великого Поста этой весной. Ведь очень много людей, которые призывали, несмотря на неблагословение Святейшего Патриарха, все-таки посещать храмы, они тоже обкладывали свои мысли цитатами из Евангелия. Казалось бы, они апеллировали к Слову Божию. Но получается, что от нашей трактовки все-таки зависит тот смысл, который мы в этом слове для себя вычитываем.
Конечно, конечно, зависит. И это вообще, мне кажется, очень серьезный такой выход, очень серьезный результат. В частности, вот этой такой сложной для многих из нас весны и начало лета. Дело в том, что, собственно, на цитировании Слова Божия, на апелляции к божественному авторитету базируется, по сути дела, любая еретическая и раскольническая деятельность. Причем, вы знаете, я по поводу апелляции к Слову Божию часто вспоминаю цитату из воспоминаний митрополита Вениамина Федченкова, когда он еще в дореволюционные времена, в начале 20 века, как-то посетил диспуты православных со старообрядцами. Казалось бы, наше внутреннее дело. Вот. И он говорит, что я вышел оттуда в ужасном состоянии. Люди били друг друга словом Божьим, как палкой. Вот это такая цитата из митрополита Вениамина, что действительно, по сути дела, под каждый взгляд, под каждую интерпретацию, так или иначе, можно найти слова Священного Писания. И здесь мы сталкиваемся с одним очень важным феноменом, таким, я бы сказал, антифарисейским, что ли, антибуквалистским. Дело в том, что каждый из нас, я, вы, любой из наших слушателей, он, безусловно, человек грешный. Простите меня, наши дорогие радиослушатели, от них же первый есть масс. Мы люди грешные. И пытаясь понять Слово Божие, мы действительно пропускаем прочитанное, услышанное через призму своего, ну, прости Господи, в общем, лукавого ума. И мы не способны, оказываемся, разобраться, почему, в отличие, например, от тех же самых протестантских деноминаций, которые, собственно, находятся в состоянии бесконечного дробления, поскольку каждый из вновь с таким порывом, я причем сейчас специально исхожу из самых благих побуждений наших братьев вот, протестантов, что каждый из них по-своему, прочитав то или иное место Священного Писания, по сути дела, знаете, как я не помню, кто из наших православных писателей в свое время давно еще написал, что в борьбе с Папой Римским, с его авторитетом, протестанты, по сути дела, возвели в ранг Папы Римского, в ранг авторитета каждого человека. То есть каждый читает так, как он читает, каждый понимает так, как он понимает, в отличие и в противовес вообще мнению православной церкви, которая основывает свои толкования Священного Писания на авторитете согласие святых отцов. Этот вопрос достаточно серьезно разработан, и поэтому, так или иначе, все наши толкования Священного Писания должны базироваться на святых отцах. Но и здесь, оказывается, этого недостаточно, потому что мы знаем, что по целому ряду вопросов у святых отцов были разные мнения. И для этого православие вводит такое понятие, как согласие святых отцов по тому или иному вопросу. Хотя и здесь все равно остаются сложные места для применения даже согласия святых отцов к тем или иным конкретным ситуациям. Поэтому, так или иначе, сталкиваясь со сложными ситуациями, пропуская их, с одной стороны, через свое сердце, с другой стороны, через авторитет Священного Писания и святых отцов, с третьей стороны, через указание священноначалия, каждый человек и принимает то или иное решение, за которое, по сути дела, он сам лично потом будет отвечать. Вот то же самое, что, да, вы правильно сказали, и прихожане наших храмов, и даже духовенство разделилось в оценке ситуации, насколько, как изолироваться, не изолироваться, закрывать храмы, не закрывать, тем более, что призыв Святейшего Патриарха звучал, особенно в самом начале, именно как призыв, а не как непосредственное указание, как бы оставляя решение этого вопроса на совести каждого человека. И люди решали этот вопрос в соответствии с тем, как они его видели и воспринимали. И мы за это, каждый из нас за это будет отвечать. Я буду отвечать, например, за то, что я призывал людей не ходить в храмы в тот момент. А другой священник какой-нибудь, который говорил: ребята, не надо ничего бояться, надо ходить в храмы, Бог с нами, вот, ничего страшного с нами в храме случиться не может, он будет отвечать за свои слова. Потому что каждый из нас от слов своих оправдается и от слов своих осудится. Вот. А так, чтобы... Вот если мы говорим вообще о Священном Писании, довольно много слов про наши органы чувств. Вот вы приводили сейчас пример, и сегодня воскресный день, вот завтра будут звучать слова про око, которое должно быть светло и чисто. А есть, например, слова Священного Писания про язык, который вроде бы и малый член, как пишет апостол Иаков, но удержать его никто не может. И тот, кто научился управлять своим языком, научился управлять вообще самим собой. То есть, действительно, через... есть входящее, есть исходящее. И то, и другое должно быть чисто. Вот. И именно в этом состоит вот то самое делание аскетическое, целожизненное христианина по очищению своего ока, по обузданию своего языка, по обузданию своего чрева. Вот мы пока живем в теле, я все-таки, несмотря на вот это важнейшее толкование святителя Феофана, которое вы привели в самом начале, хотел бы обратить внимание и на буквальный смысл слов Священного Писания, что око – это буквально глаз. Да, что ты куда ты смотришь? Вот куда ты смотришь? И каждый из нас, который хоть раз обращал внимание на то, что происходит с нашим взором, он, я думаю, прекрасно меня поймет. Идешь ты по улице, на что ты смотришь? На рекламу, на людей, на короткие юбки, на что ты смотришь? Вот. И от этого, конечно, зависит состояние нашей души.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам в эфире радио «Вера» программа «Седмица». Со мной клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе протоиерей Максим Первозванский. И мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей седмицы. В наступающее воскресенье мы чтим память святителя Ионы Московского. Совершенно знаковый святитель, потому что, собственно говоря, его именем связано обретение русской церкви автокефалии. Но мне кажется, что вообще весь этот исторический рассказ о том, как это происходило, он лишний раз подтверждает, что желание следовать букве, в данном случае букве канона, все равно, несмотря на то, что это не получается физически, все равно приводит к искомому результату, поскольку если есть благословение Божие, то искомый результат не замедлит. Собственно говоря, мне в связи с именем святителя Ионы, интересно узнать ваше мнение о двух моментах. Во-первых, то, что в истоке православной русской автокефальной церкви стоит все-таки святой. Вот это мне кажется очень важно, потому что святость Ионы была подтверждена буквально через 11 лет после его смерти. То есть даже при его жизни ни у кого не возникало сомнений, то, что это святой муж. И то, что исторические обстоятельства постоянно складывались так, что при желании получить от Константинопольского патриарха благословение, московский иерарх никак не мог этого сделать, потому что либо он опаздывал, либо возникали какие-то политические причины, которые не давали возможности получить это благословение, его получал другой человек, который потом тут же погибал. То есть вот стечение исторических обстоятельств, оно складывалось так, что неизбежно московская кафедра должна была обрести самостоятельность. Вот как прочесть нашими сегодняшними глазами этот исторический урок?
Ну, во-первых, по поводу святости. Это действительно важный момент, и если в каких-то других исторических ситуациях по поводу других личностей у стороннего наблюдателя, не церковного, например, даже, могут возникнуть подозрения, ну, условно говоря, что он, его прославили в лике святых вот потому, что он вот и достиг таких вот результатов. Например, обрел, так сказать, автокефалию или добился каких-то других внешних результатов. То есть, по результатам, условно говоря, деятельности можно заподозрить, что человека причислили к лику святых. То здесь этого даже заподозрить нельзя. Действительно, святость Ионы была очевидна для его современников, и это вообще великое благо. Мы называем наших священнослужителей высокими святыми, как бы в обращении к ним нарекаем их уже святыми. Давайте вслушаемся в слова, и эти, это вообще нам часто предъявляют вообще в претензию нецерковные люди. Святейший патриарх, высокопреосвященнейший митрополит, высокопреподобный архимандрит. Вот. И даже ко мне в официальном обращении, если бы мы сейчас не на радио «Вера», а общались бы с вами высоким церковным штилем, вы должны были бы обратиться в ваше высокопреподобие. Кстати, Сергий Радонежский был всего лишь преподобным, а мое недостоинство официально именуется высокопреподобным. Вот, то есть, и люди спрашивают, а что это такое вообще, почему, с какой стати как бы вы усваиваете людям, в общем, даже не прославленным еще, возможно, никогда не прославленным, и, возможно, ведущим себя, в общем, недостойно, вы усваиваете такие высокие обращения. И вот у нас есть на это ответ в том, что эти люди призваны быть такими. Святейший патриарх действительно призван к тому, чтобы быть святым. Высокопреосвященный митрополит призван к тому, чтобы в своей жизни являть свое преосвященство. А любой протоиерей или архимандрит призван к тому, чтобы действительно быть преподобным и даже высокопреподобным. А к диакону, например, очень интересное обращение – ваше благовестие. Надо обращаться. То есть, действительно, диакон должен не просто паки и паки сли провозглашать на службе, а он должен быть благовестником по жизни своей. И вот, к сожалению, так бывает не всегда. Простите за такое длинное отступление. Так вот, в некоторые моменты истории это бывает, к счастью, регулярно. И вот в случае митрополита Ионы так случилось. Вот, что действительно пост, подразумевающий святость его носителя, что это совпало, что он действительно был святым человеком, и, как я уже сказал, это было совершенно очевидно для всех. Поэтому это, конечно, милость Божия и знак, опять-таки, для людей как того времени, так и всех последующих времен, и для нас с вами, что это была милость Божия и прямое желание Божие. Мы же знаем, что то без воли Божией, с одной стороны, ничего в жизни отдельного человека, и уж тем более в истории церквей, не совершается без воли Божией. Волос не упадет с нашей головы без воли Божией. Но, с другой стороны, православное понимание об этом, мы размышляем об этом так, что есть прямая воля Божия, а есть попущение. То есть, когда Господь не препятствует, и да, в этом есть Его воля, но, условно говоря, не активное желание, а именно попущение. Многие вещи, совершающиеся в истории, в том числе в церковной истории, являются попущением Божьим. Например, раскол. Безусловно, не было воли Божией на раскол, вот, что Бог не хотел раскола. Но Он попустил, Он согласился. Ладно, хотите, пусть будет так. Так вот, когда мы видим, что что у руля церкви в какие-то моменты находится святой человек и происходит важное деяние, что мы видим в этом не просто попущение, мы видим в этом прямую волю Божию. И это, конечно, очень утешительно для нас.
Ну вот опять хочется вспомнить недавние события, по поводу которых мы много разговаривали, много было написано. Я имею в виду историю с так называемым Томасом, дарованным как бы украинскому православию, которое не просило этого Томаса. Вот вопрос об автокефалии, то есть об отделении в самостоятельную церковь какой-то митрополии. Мне кажется, что история обретения русской церковью автокефалии в этом смысле тоже такой наглядный урок, что если это, ну, как говорится, суждено, если есть на то воля Божия, это будет, несмотря на массу внешних препятствий. И наоборот, на примере украинской всей вот этой истории видно, что если в этом расколе нету ничего ценного, то он развалится, не успев даже создаться. Собственно, что сейчас и происходит.
Это прекрасно видно и по носителям. Я, послушайте, конечно, не судите, да не судимы будете, но если мы рассмотрим личности руководителей украинского раскола, митрополита Филарета, мы можем то, о чем я говорил, увидеть в нем, даже если мы встанем полностью на позицию сейчас раскольников, то мы можем увидеть в его главах выдающихся политических деятелей, которые своим трудом, политическим искусством, настойчивостью, волевыми качествами обладают в полной мере, которые сумели в трудные моменты истории таким образом поступить, чтобы действительно достичь желаемого, достичь того самого Томаса. Вот. Но при этом, если мы увидим, как, какими средствами и какими личными качествами обладают эти люди, то мы можем в какие-то моменты просто даже в ужасе отшатнуться. Вот. Поэтому здесь вот, даже если мы пока не говорим о плодах, а плоды, очевидно, пока что только противоположные получаются на Украине, да, если была декларирована цель уврачевания раскола, то мы видим, что никуда он не уврачевался, а только усугубился. Вот. Но даже если сейчас пока не говорить о плодах, а просто говорить, вот как мы говорим о митрополите святителе Ионе, как о носителе, то мы видим, с одной стороны, святого человека, а с другой стороны, человека, который, мягко выражаясь, весьма далек от святости в его православном понимании.
Ну, еще одного святого, которого мы уже упоминали сегодня, православная церковь будет вспоминать 29 июня. Это день памяти святителя Феофана Затворника. Вот поскольку мы уже о нем начали говорить, мне кажется, есть еще один момент очень важный. Именно потому, что весь 20 век все неофиты, приходившие, несмотря на все гонения в церковь, начинали с того, что искали друг у друга именно трудов святителя Феофана. И это для многих было первая духовная книга, которую они открывали. Его отношение к образованию, поскольку это был удивительный человек, у которого был редкий дар всю жизнь учиться, не только учить других, но и, в общем, всю жизнь заниматься самообразованием. Вот он писал о том, что в образовании главное не то, что происходит в интеллектуальной сфере, а то, что происходит в сердечной сфере. То есть самая главная задача образования – это настроить душу человека. В связи с постоянными спорами о содержании нашего образования, можем ли мы каким-то образом руководствоваться подходом святителя Феофана, когда речь идет о наших собственных детях сегодня?
Ну, вообще, вне всяких сомнений. Больше того, если мы посмотрим не на то, как реально в практической плоскости происходят те же самые реформы образования, а мы, если обратимся к современной серьезной теории по этому вопросу, такой признанной теории, то мы увидим, что, в общем, современная наука об образовании понимает образование очень созвучно тому, как об этом говорил святитель Феофан. Я даже могу сейчас навскидку привести определение образования как ситуации, когда, буквально сейчас процитирую это определение, много, нет, по-другому, разновозрастная и разнопрофессиональная общность людей занимается совместной деятельностью или творчеством, происходит передача образа проживания, образа понимания, я уже сейчас дополняю, образа того же душевного настроя человека, который получает это образование. И эта разновозрастная, разнопрофессиональная общность людей должна заниматься при этом совместной деятельностью или творчеством. Вот таков современный подход к понятию образования. То есть, когда люди... большие, маленькие, взрослые, дети, студенты, преподаватели, профессора занимаются совместной деятельностью или творчеством, происходит передача образа, и это и есть образование. Когда происходит передача определенных знаний, умений, навыков, происходит обучение. Когда происходит передача норм, происходит воспитание. Вот, и поэтому, естественно, то, о чем говорил святитель Феофан, как я уже сказал, глубоко созвучно современному научному пониманию образования, как передачи образов, настроя, норм и уже в последнюю очередь как обучение знаниям, умениям и навыкам. Вот. Все реформы образования современные, они как бы сосредоточены вокруг этих самых пресловутых ЗУНов, как их так передать, в чем их содержание и так далее. И в 90-е годы, и даже в нулевые из образовательного процесса вообще были изъяты такие вещи, как воспитание и все остальное. Все это было сведено к понятию образовательных услуг, вот, и так далее, что, конечно, приводит к вообще девальвации всего образования, наставничества. Но, к счастью, сейчас происходит определенное все-таки возвращение к этому пониманию, и мне кажется, это крайне важно.
В эфире «Радио Вера», программа «Седмица». С вами Марина Борисова и клирик храма сорокамучеников севастийских в Спасской Слободе протоиерей Максим Первозванский. Мы ненадолго прервемся и вернемся к вам буквально через минуту. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На «Радио Вера».